генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. В третье воскресенье Великого Поста на Всеночном бдении из алтаря торжественно выносится животворящий крест Господень для поклонения верующим. Это торжественное действие совершается Церковью как напоминание о страданиях и смерти Иисуса Христа, чтобы воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Поэтому его третье воскресенье и последующая неделя называются крестопоклонными. В кафедральном Христорождественском соборе также был вынесен животворящий крест Господень. Начало этой традиции было положено в древние времена у первых христиан. Об этом свидетельствует сочинение святых отцов.
Православная Церковь свято чтит животворящий крест Господень. Многие праздники посвящены ему. И в эти дни Великого Поста, когда вспоминаются страдания Иисуса Христа, он вновь предлагается для благоговейного поклонения. Каждый человек имеет крест. Это различные беды и напасти, скорби и печали, которые постигают человека в этой жизни. Крест дан от Господа, а потому нести его надо смиренно, так как он дается каждому по его силам, сколько кто сможет нести. Крест – это призыв к еще более сокрушенному покаянию и плачу о своих грехах, но в то же время и надежда на воскресение. В Евангелии Господь каждому говорит: «Отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мной».
В корне всякого христианского подвига лежит крест Христов. Он является основой нашей христианской жизни, которая вся есть крест ради грядущего вечного воскресения. А после трех недель поста есть особая потребность об этом вспомнить, поскольку пост входит в его привычное русло и... Как поэт сказал, слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают как платье. И несколько обветшать может и вот это чувство подвига, бодрости духовной, которое нам соприсутствовало в первые дни поста, благодаря во многом чтению великого покаянного канона Андрея Крицкого. И вот церковь положила воздвигать посреди поста древо крестное для всеобщего поклонения, именно для того, чтобы мы не обольщались. Пост уже стал несколько приятен, но борьба со страстями остается в той же остроте.
Что может лучше духовно укрепить человека, отправившегося в дальний путь, а в данном случае постящегося христианина, чем взор, обращенный на крест, на котором пострадал сам Господь? Пост – это трудное и ответственное время для каждого, стремящегося приблизиться к Богу. Это время изживания своих страстей и дурных привычек. Поэтому в духовном смысле самое главное – это напоминание верующим о страданиях и крестной смерти Спасителя, которые он претерпел добровольно ради спасения мира.
Христу Твоему поклоняемся, Владыка.
Крестопоклонная неделя призывает не только к поклонению святому животворящему кресту Господню, но и является днями размышления над тем, что же означает для христиан этот крест. К сожалению, для многих изображение креста Господня стало настолько привычным и обыденным, что мы перестаем осознавать главный подлинный смысл этого великого символа христианской церкви. Надевая на свою грудь крест, люди очень часто воспринимают его как некий магический знак, как инструмент, который должен гарантировать, застраховать от всех жизненных неприятностей. Конечно, обязательно нужно носить крест и не снимать его нигде и никогда до самой смерти. Христианин без креста – это воин без оружия, и враг может легко его одолеть. Крест, который мы носим на своей груди – символ Христова страдания. Он имеет в себе великую силу.
Святитель Феофан говорил, имея расположенность к греху, представь себе Христа распятого, который бы взирал на тебя со креста. Мы против воображения в молитве, но воспоминание о кресте, когда нет его перед тобой явно, уже сильно погасив в тебе всякое греховное поползновение. А когда всякий раз, входя в храм, мы в будние дни не только делаем три земных поклона, как это принято Великим постом, но и прикладываемся к возлежащему на центральном аналое кресту Христову, то можете попробовать, кто не испытывал этого чувство замечательного благодатного укрепления. Всякий из нас с благодарностью принимает это церковное установление, и лобызая крест, чувствует в себе благодатную помощь Божию для того, чтобы совершить поприще Великого Поста беспретновенно и уже поклониться самой Голгофе, кресту Христову, которому в четверг вечером на Страстной Седмице, в пятницу в течение дня мы будем приносить свои молитвы покаяния и поклонения уже накануне Светлого Христова Воскресения Пасхи.
Пост приблизился к середине. Немало пройдено, однако самая тяжелая часть пути еще впереди. В такой момент в душу легко входит печаль и какое-то недовольство от переживаемых скорбей и немощи. Чтобы пресечь в корне поползновение малодушия, Святая Церковь выставляет для поклонения образ животворящего креста Господня. В этом случае она как мудрый полководец, который в самой напряженной обстановке вдруг выстраивает своих изнемогающих воинов под осеняющими их победными знаменами и тем самым возвращает им ослабленное мужество. Победное знамя Церкви есть животворящий крест Христов. С его помощью одержана самая блистательная победа над смертью. И если воспоминание славных побед смертных царей и полководцев способно вселить мужество даже в робкие души, тем более воспоминание единственное, но настолько превосходящее все славнейшие победы смертных вместе взятые, насколько небо выше земли, способно исполнить сердце христианина мужеством и живейшей готовностью продолжать подвиг. Тем более, что мы не только вспоминаем великую победу, но и чтим ее образ, исполненный благодати.
15 марта было днем памяти державной иконы Божьей Матери, одного из наиболее чтимых образов Богородицы, явленных в 20 веке. История его явления неразрывно связана с именем последнего русского императора, царя-страстотерпца Николая II. В Рязани уже много лет действует Николо-Царский храм, построенный в память о царственных мучениках. И, конечно же, там есть державная икона Богородицы.
За тысячелетнюю историю России Божья Матерь неоднократно являла благодатную помощь через свои иконы в критические моменты жизни государства. Так было в годы монголо-татарского нашествия и в смутное время, в дни крупных сражений и длительных осад. То же случилось и в трагическом 1917 году, когда была явлена державная икона Богородицы, связываемая сегодня с именем последнего русского императора.
Эта икона была явлена, когда государь в 1917 году отрекся от престола, и в этот же день, 15 марта, одной благочестивой женщине в селе Коломенском была явлена икона Державной Божьей Матери. Символическое ее явление связано именно с этим, с историческим событием, когда вот в годину смуты русской, да, значит, государь вынужден был отречься от престола, и как бы символы вот этой царской власти перешли в руки Царицы Небесной. Поэтому она здесь вот изображена, сидящая на престоле, держащая скипетр державу.
В В приходе Николы Царского храма с особенным благоговением относятся ко всему, что связано с жизнью и мученической гибелью семьи последнего русского императора Николая II. И, конечно же, в храме не могло не быть списка державной иконы Богородицы.
Наш храм посвящен царственным страстотерпцам, имеет непосредственное отношение к государю. Да, и поэтому икона, написанная в нашем храме, она находится здесь, особо почитаемая. В честь государя Николая Александровича, в честь и передачи этой духовной власти от монарха перешла к Божьей Матери. Все символы и регалии царской власти перешли к Матери Божьей.
Сейчас державная икона находится в Успенском храме, который в середине 90-х годов был устроен в одном из помещений Зимнего сада на улице Чекалова. Там же располагается крестильня, а также проводятся занятия военно-исторического клуба. А регулярные богослужения сейчас проводятся в новопостроенном Никольском храме, нижний предел которого посвящен царственным страстотерпцам.
Появление этого храма – это действительно чудо. Никто не предполагал, что здесь на этом месте, можно сказать, в таком промышленном районе, в окружении промышленных зданий появится храм. Строительство длилось с 1995 года. Была такая идея, задумка. Обратились к старцу, архимандриту Кириллу Павлову, он благословил. Но тогда еще государь не был прославлен, но все равно отец Кирилл благословил молиться царю как святому келейно, до прославления. В 2000 году случилось прославление святых царственных мучеников, и храм, фундамент его уже был заложен к этому времени, и храм стал достраиваться. И достроился он примерно в 2004 году. Поэтому все здесь происходит не по человеческому желанию, а по Божьему произволению, за молитвами святых царственных мучеников.
Церковь называет Божью Матерь Царицей Небесной. По преданию, Россия некогда стала одним из четырех уделов Богородицы. На протяжении всей истории российского государства она незримо хранила нашу страну. Видимо, являла помощь через свои чудотворные иконы. Так случилось и в годы революции, когда Матерь Божия для укрепления верующих явила державную икону, особо чтимую сегодня, как символ царской власти.
19 марта в Рязанском областном художественном музее имени Пожалостина на сцене концертного зала состоялось выступление победителя и лауреата всероссийских и международных конкурсов молодежного камерного хора Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина под управлением Константина Михайлова. Коллектив представил уникальную программу, исполнив хоровые музыкальные произведения акапелла на стихи выдающегося поэта нашего земляка Сергея Есенина.
Отговорила роща золотая, край любимый, сердцу снятся скирды солнца в водах лунных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных. Кто не помнит этих строк из стихотворений Сергея Есенина? Они возвышают душу, настраивают на умиротворение и покой. Сколько в них тепла и любви к родному краю, к родной земле. Неудивительно, что на эти строки выдающиеся музыканты, такие как Свиридов, Леденев, сочиняли мелодии, которые сегодня можно с полным правом назвать классикой жанра. Программа произведений на стихи Сергея Есенина и музыку великих композиторов, прозвучавшая в стенах Рязанского художественного музея в исполнении камерного хора РГУ, была представлена впервые, а приурочена к знаменательным датам этого года – года литературы, к столетию главного гуманитарного вуза города и 120-летию со дня рождения величайшего поэта XX века, вошедшего в историю русской поэзии как выдающийся лирик.
Поблагодарить ребят за то, что они достаточно упорно и активно работают над новой программой, которая, я надеюсь, как мы задумали, выльется в издание диска в ближайшее время, к столетнему юбилею нашего университета. И, конечно же, очень символично, что программа на стихи Сергея Александровича Есенина как раз будет выходить в год его юбилея, в год его 120-летия. Поэтому вам удачного и положительных эмоций от проведенного вечера. Ну, а ребята, успешного выступления. Спасибо.
Мы много часто слышим произведения музыкальные на стихи Есенина. Вот. Чаще всего это романсы или произведения для хора, для солистов с аккомпанементом фортепиано или оркестр. Вот. Сегодняшний концерт будет целиком акапелла, состоять из произведения акапелла на стихи Сергея Есенина. К этому мы шли давно, но все-таки это наша земля. Это наш великий земляк Сергей Есенин, великий русский поэт. Вот, и делая разные программы, нельзя обойти, я думаю, стороной вот такую, можно сказать, визитную карточку земли рязанской.
Молодежный камерный хор Рязанского государственного университета возник в 2006 году. Изначально его участниками стали студенты и выпускники отделения теологии, многие из которых пели на клиросе университетского храма. Этот коллектив студенческий, и поэтому за прошедшие годы его состав не раз обновлялся. А в 2009 году пришел новый художественный руководитель Константин Михайлов. Сейчас коллектив вышел за рамки отделения теологии и выступает уже в новом статусе молодежного камерного хора Рязанского государственного университета. Сегодня коллектив принимает участие не только в университетских мероприятиях. Как и прежде, хор выступает на разных концертных площадках города, исполняя не только духовную, но и классическую хоровую музыку. В 2013 году коллектив стал обладателем гран-при межрегиональных фестивалей «Есенинская весна», а его руководитель явился обладателем премии Министерства образования и науки Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи.
Разную мы музыку исполняли, ежегодно ездим на какие-то конкурсы международные, всероссийские. Вот. В этом году мы целиком полностью вот решили посвятить себя вот этой программе, итогом которой будет запись диска на стихи Есенина.
Участники хора – молодые люди, которых объединяет любовь к музыке и творчеству, а также стремление приобщить своих сверстников к лучшим произведениям духовных и светских композиторов. Формально коллектив любительский и существует по большей части за счет энтузиазма и глубокой увлеченности самих участников хора. При этом как репетиции, так и сами выступления проходят всегда на высоком профессиональном уровне. Убедиться в этом можно было и на этот раз. Искренние аплодисменты, нескрываемые эмоции слушателей говорили сами за себя.
19 марта вся христианская церковь праздновала память иконы Божьей Матери Ченстаховская. История этого чудотворного образа уходит в глубину первых веков христианства. По преданию, его написал сам апостол и евангелист Лука. За тысячелетнюю историю христианства на Руси этот образ стал очень почитаем в народе, и списки с Ченстаховской иконы распространились по всем уголкам страны. В нашем городе необычное красивое изображение этого образа можно увидеть в Александро-Невском храме.
С самого начала принятия христианства русский народ проникся особой любовью к Пресвятой Богородице. Ее считают покровительницей и заступницей Руси и обращаются к ней за молитвенной помощью во многих жизненных обстоятельствах. Неудивительно, что в православном календаре можно увидеть наименование более 1500 почитаемых образов и списков с икон Пресвятой Богородицы. Один из них, Ченстаховский образ, сейчас не очень известен, а до революции он был очень почитаем русским народом.
Икона была написана в технике инкаустики, то есть была написана масляно-восковыми красками. А то, что мы сейчас уже видим, это академический стиль позднего письма. Список сделан с иконы, которая находится в Санкт-Петербурге, потому что списков много. И, художник, ему больше всего понравился на тот момент этот образ.
Долгое время Ченстаховский образ Богородицы находился в Константинополе и почитался как великая святыня. На Русь он попал в X веке. Существует несколько версий его перенесения. Согласно одной, образ был привезен царевной Анной как благословение на брак с князем Владимиром. Также существует версия, что икону на Русь принесли равноапостольные Кирилл и Мефодий, когда проповедовали здесь христианство. К этому времени икона уже прославилась многими чудесами и исцелениями, поэтому и на Руси к ней относились с особой любовью и благоговением.
В X веке эта икона оказывается в городе Бельзе, куда она была принесена равноапостольным Кириллом и Мефодием. В этом городе она явила много чудес и показала заступничество против татар-монголов. Когда они нападали на этот город, одна из стрел попала в образ иконы Божьей Матери, и из нее источилась кровь.
С конца XIV века образ находился на территории современной Польши, в католическом Ченстаховском монастыре, откуда и пошло название иконы. Здесь после серьезной реставрации икона получила некоторые черты, традиционные для католического изображения Божьей Матери.
Одни из противников католиков, атлеты гуситы, напали на этот монастырь, ограбили его и вместе с награбленным взяли икону. Когда они везли ее, то повозка застряла в болоте, и, решившись освободиться, сделать легче эту повозку, один из гуситов бросил икону. Она упала на что-то твердое и разбилась на 3 части. К счастью, лик Божьей Матери Спасителя остались целым. Видя, что лики целы, один из гуситов начал рубить икону с саблей. Из лика Божьей Матери источилась кровь. Тогда они в ужасе бросили повозку и бежали. Монахи-павликаны, которые шли за ними, видели это, подняли икону, омыли и принесли в монастырь.
Как ни старались иконописцы, им не удалось отреставрировать лик Богородицы, на котором постоянно проявлялись шрамы от ударов саблей. Они остались на образе навсегда. Впоследствии, когда образ в XIX веке вновь вернулся в Россию, с него было сделано множество списков, и на каждом из них Богородица изображается со шрамами на правой щеке.
Так как первоначально эта икона была привезена на Русь Кириллом и Мефодием, конечно, с нее осталось очень много списков. И один из списков сейчас находится в Харькове. Ее называют Азерянской иконой Божьей Матери. Тоже очень почитаемый образ идет. Потом, так как этот тип Адигитрия путеводительницы, много вообще вот всех икон именно Адигитрии связано, то есть она именно этот образ Ченстаховский явился один из основных списков, которые у нас прошли по Руси.
В Александро-Невский храм список святого образа попал несколько лет назад, после сильного пожара, который случился в церкви святых царственных мучеников в поселке Дягилево. Икона была сильно повреждена, Но мастер, который решился восстановить образ, сделал все возможное, чтобы она вновь обрела свое место среди храмовых святынь. Сейчас богато украшенная икона находится перед входом в основную часть церкви, и каждый верующий может приложиться к ней и попросить молитвенного заступничества и помощи Пресвятой Богородице.
На этой неделе Православная Церковь чтила память еще одного образа Богородицы. 20 марта был Днем памяти иконы Божией Матери, которая называется «Споручницей грешных». Она названа так по надписи, сохранившейся на иконе «Споручница грешных моему сыну». Пресвятая Богородица не раз являла людям свою милость, поэтому существует так много икон, перед которыми люди просили молитв и заступничества Матери Божией. В свою очередь, многие иконы были прославлены чудесами для укрепления человеческой веры. Споручница грешных является как раз одним из таких образов. Прославился он сравнительно недавно, в середине XIX века. Но очень скоро списки чудотворного образа распространились по всей России. Особенно ее почитают в наши дни в Рязани, в селе Срезнево. Но немногие знают, что этот образ связан со старинной обителью, которая сегодня активно возрождается. Со Спасо-Преображенским мужским монастырем Пронска. Срезневская святыня изначально пребывала именно в этой обители. Но случилось так, что после начала безбожного гонения на церковь, закрытия обители и изгнания насельников, эта икона была чудом спасена и перенесена в Срезнево. Благодаря подвижнику церкви русской, ныне прославленному священномученику Филарету Срезневскому, многие поколения верующих и сегодня имеют возможность прийти и поклониться Царице Небесной.
20 марта по новому стилю один из праздников иконы Божьей Матери Споручницы Грешных. Есть летнее празднование в честь той иконы, которая именуется Срезневская. И это тоже икона нашего монастыря, Споручницы Грешных, копия ее, которая свое благодатное служение совершала не только до Октябрьского переворота, но и после него, уже в другом храме, в селе Срезнево, связанном с памятью академика Срезневского. И потому ее прославление, как чудотворной иконы, уже свершилось и вне нашего монастыря. А вот праздник этот, нынешний, мартовский, он в честь московской чудотворной святыни, первого образа, с которого была списана Споручница грешных. Надо сказать, что сама чудотворная святыня в Москве оказалась промыслом Божьим. Ее первый путь был предназначен как раз тоже в землю Рязанскую. А так уже по обстоятельствам и указанию Божьей Матери верим, что происшествие, бываемое с ее чудотворными иконами, не без Божьей воли и ее благоволения происходит. Нам, тем не менее, досталось обители список, который был в XIX веке принесен для поклонения, для того, чтобы быть святыней нашего монастыря. И от этой иконы произошло немало благодатных исцелений и чудесной помощи Божией. Поэтому сегодня, не имея этой иконы теперь в обители, ее копию монастырскую, почитая, но не видя у себя, поскольку она теперь святыня нашей соседней епархии Касимовской и храма в Срезнево, мы, тем не менее, приняли с благодарностью, пожертвовали нашими благодетелями икону Божией Матери Споручницы грешных, копию, древнюю копию московской чудотворной святыни, и, конечно же, никак не можем не считать этот праздник нашим престольным торжеством. У нас нет престолов в честь Споручницы грешных, но есть современная чудотворная святыня по ее времени особого прославления в Москве икона, и поэтому в нашем монастыре особое торжество с ней связанное. Празднуем Споручницу грешных. Этой иконы не так давно у нас появилась копия чудотворной московской святыни, но уже видим ее чудное попечение и возрождение собора, и настоятельского корпуса, архиерейского дома, гостиницы. Все это реальность, которая, мы надеемся, совершается при попечении о нас Царицы Небесной.
На этом я завершаю нашу программу. С вами была Елена Цыганова и программа «Метрополия». Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители.